UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Народ, всем привет, с вами подкаст UFC на диване, с вами, как всегда, Дмитрий Бережной
и Юрий Кукин.
И сегодня мы будем обсуждать заключительный турнир этого года, UFC Fight Night, где в главном бою встретились тяжеловесы Дерек Льюис против Криса Докаса.
Турнир выдался зачетным, много финишей, абсолютно очень мало решений, всего три, поэтому есть что обсудить. Ну и начнем со всего по порядку, давайте начнем с главного карда.
Да, да, возможно, в конце у нас останется еще немного времени, чтобы обсудить какие-то новости UFC, может быть, новости смежные с UFC, как пойдет. Ну что, давай-то начнем с главного боя, собственно, с места в карьер, Дерек Льюис против Криса Докаса.
Да, ты вообще, у меня такой вопрос, ты что-нибудь про этого Криса Докаса или Дакаса, там уже непонятно, кто как произносит, что-то слышал до вот этого самого боя с Дереком Льюисом, про которого, естественно, все знают?
Да, да, я о нем достаточно много слышал. Во-первых, надо отметить, да, что бой закончился буквально в первом раунде, где Дерек Льюис его удосрочил, собственно, просто забив в своем классическом, так сказать, стиле. А что, собственно, что можно сказать о самих бойцах, то их пути в UFC были совершенно прям различными. Дерек Льюис просто потом, кровью из своей кучи нокаутов. Надо отметить, что он рекордсмен по нокаутам в UFC. Кроме того, у него просто куча боев, включая буквально последний бой за временный титул с Сирилом Ганом, который он проиграл. Что касается Криса Докаса, то у этэтого парня всего 4 боя в UFC. Да, это 4 ярких боя, 4 непосредственно нокаута в первых раундах, но в то же время Дерек Льюис, это была первая действительная такая проверка на прочность, по делу ли Докас находится в топе тяжелого веса UFC. Надо отметить, что Льюис располагается на третьей строчке рейтинга тяжелого дивизиона. Докас, в свою очередь, на седьмой строчке. Ну, собственно, располагался до этого турнира, но я думаю, что, принимая во внимание результат боя, ничего, скорее всего, не изменится, ну, разве что Докаса могут там немножко сдвинуть вниз или Льюиса там на 1-2 строчки подвинуть, хотя маловероятно. Как по мне, Докас — это молодой чувак, которого продвинули в UFC за счет как раз-таки корма. Потому что, если посмотреть, с кем он сражался, то есть это у него 5-й бой, до этого было 4 досрочки. Но против кого? Против первые два боя вообще не берем, там какие-то абсолютно для меня ноунеймы.
Паркер Портер и Родриго Насцименто.
Да, Портер у меня ассоциируется только с пивом, как бы больше, в принципе, никаких ассоциаций у меня нет с этим чуваком.
А Насцименто у меня ассоциируется только с Родриго.
А, ну, как вариант. Вот. А потом, в общем-то, он встречался с нашим олейником, дядя Лёша, так сказать, в кругах русскоязычных фанатов, который, да, уже мы все знаем, что последние годы, ну, совершенно как-то не на своей волне, то есть тоже Дерек Льюис его абсолютно без шансов также разобрал, в общем-то, и Докс его тоже абсолютно так же и разобрал, финишировав в первом же раунде. После этого он встречался тоже с российским бойцом Абдурахимовым, который, ну, типа, чуваку 40 лет и каким-то топом тяжелого дивизиона, я бы абсолютно его не причислял. Да, он болтался там в топ-10 на момент боя. Но в любом случае, мне кажется, что это не та позиция, по которой можно было бы говорить, что Докас, да, какой-то действительно серьезный соперник, который может там претендовать на бой с Сирилом Ганом, Фрэнсисом Нгану, и может действительно составить им какую-то конкуренцию. И как раз-таки вот Льюис — это тот чувак, который должен был дать ему реальную проверку на прочность, поскольку мы все прекрасно знаем, что Льюис — это реально one-punch-нокаутер, который с одного удара, причем даже на последних секундах, может вырубить чувака, до этого проигрывая весь раунд. Он почти всегда достаточно пассивный, он достаточно медленно и неспешно проводит свои бои. И вот, кстати, как раз-таки в этом бою он меня приятно удивил, потому что он с самого старта, практически без какой-либо пристрелки, пошел просто на этого Докаса и начал его месить. В итоге просто прижал к сетке и там за 1.5 минуты до конца раунда его, собственно, там и прибил. То есть Докас, по-моему, за весь бой нанес там буквально пару ударов до него, и то не сказать, чтобы они были какие-то особо акцентированные. Поэтому, на мой взгляд, Докас проверку топом не прошел, и, может быть, действительно поторопились его вот с такими темпами, собственно, выдвигать именно против каких-то топовых бойцов дивизиона. Если посмотреть на того же Тома Аспинала, у которого аналогичный абсолютно путь в тяжелом дивизионе промоушена, у него абсолютно такая же ситуация. То есть у него 4 боя, у него 4 победы, у него 4 досрочки. Но как раз-таки Аспинал, он абсолютно не торопится вызывать каких-то бойцов из верхушки рейтинга, как Докас, и просто постепенно на одну-две строчки продвигается, набирает обороты, прибавляет вот эту вот этот уровень оппозиции против себя и постепенно возвышается к топу. И может быть такой подход более корректен и более продуктивен. Может быть, Докас, мне кажется, он был просто не готов еще к Льюису. Ему надо было кого-то еще там скормить, не скормить, но дать все-таки тех бойцов, которые не входят в тройку, в четверку, в пятерку, потому что действительно, ну, это не Сирио Ган. Все-таки Сирио Ган, да, это своего рода уникум, он дико-дико быстр на ногах, да, все же говорят, что это средний вес в теле тяжеловеса. Но Докас не такой. Докас не такой, до этого оппозиция у него была действительно слабее Дерека Льюиса, и Льюис продемонстрировал, что несмотря на то, что он является довольно существенным андердогом, он может вырубать, и я бы даже не сказал, что это было удивление, к слову, как раз на этом бое я так неплохо наварился, я поставил на победу Льюиса нокаутом, ну я, собственно, был уверен, что Льюис выигрывает либо нокаутом, либо проигрывает, как угодно, но если выигрывает, то только нокаутом, я абсолютно не верю, что он может как-то выиграть решениями, хотя да, он у того же Нгана выигрывал решением, да, но про этот бой лучше вообще не вспоминать, записать его просто в черную книгу боев UFC. В общем-то, вот, наверное, как-то так, Докас проверку Льюисом не прошел, Льюис доказал, что в топе он находится по праву, и Докас был существенно легче, чем непосредственно Дерек Льюис. Льюис, если уложился в самую верхнюю планку тяжелого дивизиона, там 120 с копейками килограмм, то Докас был легче его на 13 килограмм. Это действительно существенный вес, и когда они сошлись в битве взглядов, было прям видно, что несмотря на то, что они примерно одного роста, там, ну, плюс-минус, Льюис прям гораздо габаритнее и тяжелее. И, возможно, здесь Докусу надо было, может быть, чуть поднабрать. И вот знаешь, здесь можно провести, мне кажется, аналогию непосредственно с боем Миочича и Нгану, где Миочич намеренно скинул вес, чтобы, может быть, как-то быть легче на ногах, но при этом он потерял свою какую-то мощь, как раз-таки, которая могла и зарешать против Нгану. Я допускаю, что здесь могла вполне сложиться та же самая ситуация. Поэтому, на мой взгляд, Докаса довольно грамотно вывели в топ, возложив на него какие-то огромные надежды. Но вот Дерек Льюис, этот его хайп немножко свел не то что на нет, но очень сильно его поумерил. И, на мой взгляд, поезд хайпа вокруг него, который, да, это не хайп Нгану, безусловно, не хайп Гана, но определенный хайп вокруг этого новичка был, и огромные надежды на него возлагались. Но, как мы видим, в общем-то, пока что его ни к чему это не привело. Посмотрим, как он будет дальше сражаться с бойцами из топовой десятки, из топовой пятнашки тяжелого дивизиона. И, на мой взгляд, у него действительно могут возникнуть проблемы с более тяжелыми, более габаритными бойцами. Допустим, с тем же Волковым, мне кажется, ему тоже ловить нечего. Учитывая, что Льюис его удосрочил в первом же раунде, хотя обычно его геймплан заключается в том, чтобы просто донести одну плюху, а тут он просто на него пошел и тупо его забил. То есть это не был какой-то там один, да, акцентированный удар. Он реально просто по нему своими колотушками проехался и Докас упал. А до этого Льюис все свои бои проводил таким образом, что он просто всосет 2-3-4 раунда, как это было с Блейдсом, как это было с Волковым, и просто One Punch нокаут оформляет там за, ну, какие-то реально там пару секунд. С Волковым так вообще, ну, в последнюю минуту он все оформил, последние секунды. Ну, вот как-то так,
Прикол в том, что, как мне кажется, мы же тут разговариваем как бы с позиции людей, которые сидят в основном на диване и никаких особо профессиональных аналитических там знаний не имеют в отношении UFC. Вот я чисто с этой же самой сейчас позиции и выскажусь. Про Докаса я не слышал ровным счетом ничего. Как по мне, вывести на Олейника, там, вывести на Шамиля Абдурахимова, возможно, это как бы и ход для того, чтобы человека сделать чуть-чуть более популярным и вывести в топ-10. Но, честное слово, я про него не слышал до этого абсолютно ничего. Поэтому я могу судить только с точки зрения того, что этот человек выигрывал техническим нокаутом все свои 4 боя в UFC, которые были до Дерека Льюиса. И, соответственно, здесь была попытка поставить Дерека Льюиса нокаутера против такого же нокаутера, вот этого самого Докаса. И Дерек Льюис просто в очередной раз доказал, что он крутой, абсолютно крутой чувак, который по праву находится в топ-5, который занимает 3-ю строчку рейтинга сейчас. И вот ты говорил по поводу того, что Докас был легче и боялся нокаутирующей мощи, как тебе казалось, да, Дерека Льюиса. Но прикол в том, что Дерек Льюис не смотрелся тяжелым. Этот человек сделал разножку. Он вообще выкидывает иногда на удары ногами, которые, ну, не знаю, не всякий легковес может сделать. Ну, точнее, всякий, скорее всего, легковес может сделать, но просто для человека такой комплекции это всегда выглядит очень солидно, круто, и всегда ему хочется за это как-то респектнуть. Потому что Деррик Льюис легок на ногах, в том числе. И, конечно, но вот это вот дикость...
Конкретно в этом бою, на самом деле, он был легок.
Да не только, не только.
Он
периодически радует какими-то хайкиками, которые вылетают вообще непонятно откуда. В этом смысле за Дерриком Льюисом очень интересно наблюдать всегда. И в данном случае, учитывая то, что для меня, опять же, Докас был абсолютным каким-то ноунеймом, но Деррик Льюис для меня был бы фаворитом. Я, конечно, удивлен, что коэффициенты были абсолютно в обратную сторону повернуты. Поэтому здорово, что Деррик Льюис выиграл, на мой взгляд. Абсолютно никаких у меня ни надежд, ни ожиданий относительно Криса этого Докаса нет. Посмотрим, что будет дальше. Один бой проиграл, 4 до этого выиграл. В принципе, пусть реабилитируется, пусть выходит на каких-то соперников из топ-10, но на топ-3 замахнулся действительно рановато, как мне кажется. Ну и очень здорово, что для Льюиса это шанс в очередной раз как-то вернуться в строй после проигрыша Гану и еще раз попробовать зайти на титульный забег. Может быть, конечно, это не через один, не через два боя, но шанс для него, по крайней мере, хорошая для него победа. Хорошая для него победа, он просто подтвердил еще раз нахождение свое в топе.
Ну да, в принципе, про этот бой-то больше и говорить на самом деле нечего. Он был достаточно коротким, довольно-таки односторонним. Льюис абсолютно без шансов пошел на чувака, абсолютно без шансов его уработал, ушатал. И на самом деле тут еще про что просто можно пару слов сказать. Непосредственно про поведение Деррика Льюиса, у которого каждый бой интересен не только непосредственно тем, как этот бой пройдет для самого Льюиса, но и его поведение вне октагона,
что
в самом октагоне.
После боя.
Что он скажет после боя. Кстати, еще прикол в том, что до боя, я не знаю, видел-то нет, и Докас, и Льюис говорили, что в случае победы они хотят видеть соперника Миочича. Мне кажется, что Миочичу нахрен не нужен ни первый, ни второй. Это все грезит, конечно, к своим каким-то титульным шансам. Вот. Но мне кажется, он уже больше так там сидит у себя в пожарке и пивасик попивает. Короче, ему это все уже, знаешь, так повыебываться. Может быть, с Джонсом подраться, если он все-таки сунется в тяжелый вес. В чем, в общем-то, уже тоже уверенности не так много.
Вот. Да нет, Джонс анонсировал 22-й год. Ну, в отношении Миочича, ну, на самом деле, я хочу, чтобы он камбэкнулся. Я хочу,
я
чтобы
он
вернулся, потому что он очень классный.
Ой, безусловно, вообще очень крутой персонаж. Вот, но я думаю, что с Льюисом и Доксом драться он не будет. Ну, с Доксом тем более сейчас брат драться он не будет, как бы это даже не обсуждается. Но я думаю, что с Льюисом ему драться на самом деле довольно опасно. Ему все-таки нужен кто-то более техничный. Вот, может быть, на его месте как раз-таки какой-то Волков был бы неплохим вариантом. Какой-нибудь Ган, в случае, если он проигрывает на Гану. Или, кстати, если выигрывать на Гану, то Миочич как раз вот в таком случае вполне может напроситься на титульник. Ну ладно, что-то мы ушли. Я на самом деле немножко о другом еще видел, же Деррик Льюис после победы там ракушку выкинул в зал. И вот эти вот его слова прикольные после, как раз-таки в интервью, которое он давал после боя, непосредственно после победы, где он сказал о том, что да, я готов к новому титульнику, но, блин, что за херня, типа, я не хочу пятираундовый. Если будет трехраундовый, да, звоните мне. Если вы хотите мне сделать пятираундовый титульник, то он мне нахрен не нужен. То есть понятно, что это все прикол и ровка, но, блин, вот Льюис просто сам себе такой персонаж, что он отпиздил какого-то грабителя, который у него тачку, да, там хотел вскрыть. Он же и в тюряшке в свое время посидел, там, по-моему, за нападение, что ли, на этих, на копов, да, что-то такое, что была какая-то история, что он за решеткой там находился.
Я не помню, но мне очень нравятся всякие хайлайты с Льюисом, как раз-таки, и вот расходятся его...
Вербальные хайлайты, имеешь в виду?
Да, его это интервью, по-моему, как раз-таки после боя с Волковым, когда Роган к нему подходит и спрашивает, зачем ты снял штаны, он такой, да потому что у меня яйца вспотели,
да,
просто.
Да.
Вот это кадр. И Льюис же, в принципе, понимает, что... Вот эти вот тоже вирусные ролики, они важны для продвижения его как бойца, они придают ему медийности, и он продолжает творить это, но прикол в том, что это не выглядит наигранно, это не выглядит вымученно, как иногда это происходит у Колби Ковингтона, того же самого. Это происходит так естественно. Да, это происходит абсолютно естественно, и за это ты его любишь, плюс, естественно, боец прекраснейший. И вот все те качества, которые мы уже перечислили до этого, плюс то, как он себя ведет именно в медийном пространстве, они, конечно, вот делают ему честь и заставляют хотеть за ним смотреть и следить.
Очень яркий чувак, да, очень яркий. Давай, ладно, с этим будем, наверное, заканчивать. Переходим к следующему, а то у нас хронометраж опять сейчас затянется там за час. Я думаю, у нас так затянется, конечно, за час, потому что боев реально дохренища просто крутых. Но я думаю, давай, с этим боем, наверное, можно расставаться. Согласен?
Согласен.
UFC на диване.
Итак, второй по значимости бой вечера. Стивен Томпсон против Билала Мухаммеда. Это бой в полусреднем весе. Бой, в принципе, топов. знаменитых, достаточно известных в этом весь ребят.
Про Билала Мухаммеда я бы не рискнул так сказать.
Ну, все-таки Билал Мухаммед, он стал так или иначе известен после своего неудачного боя с Леоном Эдвардсом. И тут уже непонятно...
Он стал медийным за счет Леона Эдвардса. Ты чувствуешь,
да, то есть произошел парадокс. Это вообще парадокс же произошел. Действительно, я с тобой соглашусь. То есть, как можно стать медийным за счет человека, который страдает от отсутствия медийности? Но это, опять же, делает... Я не знаю, делает ли это честь Билалу Мухаммеду или Леону Эдвардсу. В общем, ситуация интересная. Да, как мы все знаем, значит, неудачный бой Билала Мухаммеда с Леоном Эдвардсом, он был потому, что был тычок в глаза от Леона Эдвардса, и бой признали несостоявшимся. И вот после этого как-то Билал Мухаммед стал более-менее популярным. Ну, по крайней мере, я об этом... Ну, как мне кажется, ну, то есть он же даже и на Чимаева в свое время там что-то в Твиттере тоже запрыгивал, выскакивал. А потом, после этого, у него был бой с Дэмианом Майей, который тоже ветеран, соответственно, UFC, известный БЖЖшник, такой Оливейра, только полусреднего дивизиона, полусреднего веса. Оливейра имеется в виду, что очень-очень сильное бразильское джиу-джитсу у человека и очень большой послужной список, очень длинная карьера. Действительно, одно из топовых имен полусреднего веса. И, соответственно, Билал Мухаммед его выиграл и вышел на Стивена Томпсона, который, опять же, почему-то считался фаворитом. Хотя, на мой взгляд, Билал Мухаммед гораздо более универсальный боец, нежели Стивен Томпсон. И это тот самый был... Это бой, это тот самый классический пример нового вообще развития смешанных единоборств, как мне кажется. Потому что Стивен Томпсон – классический каратэка, классический тхэквондист, который дерется только в стойке. Да, у него шикарное чувство дистанции. Он шикарно разбирает соперников руками и ногами. Держит их на дистанции, постоянно перебивает.
Как мы думали, Билал Мухаммед... до этого боя.
Да нет, ну это у него не отнять. И на самом деле вот тот Стивен Томпсон, который был раньше, он был в этом бою где-то первые полраунда. Вот первый раунд, первая его половина. Стивен Томпсон действительно был хорош, но его просто ненадолго хватило. Он был хорош, пока Билал Мухаммед не прошел в ноги. И я единственное, чего не понимаю, Стивен Томпсон уже сколько там, 38-39 лет, он уже считается вполне себе таким ветераном, хоть и молодо выглядит, но почему-то он упорно не тренирует борьбу. Вот упорно. Он уповает на свою стойку, и, возможно, как бы раньше это оправдано было, потому что он раньше выигрывал, побеждал, но в последних всех боях я не видел, чтобы Стивен Томпсон как-то уверенно кого-то выигрывал и как-то уверенно себя показывал. Именно поэтому я вообще не понимаю этих коэффициентов, я не понимаю постоянных дифферамп в отношении Стивена Томпсона. Да, он мне тоже очень нравится. Ну, может быть, где-то потому, что я тоже когда-то там занимался карате, и мне приятно думать, что вот человек, который владеет вот этим стилем, он традиционно старается его там отстаивать, и с ним выступает, и вот его как бы пропагандирует. Но уже становится понятно, что такой универсал, как Билал Мухаммед, который может и руками, может и в борьбе, гораздо больше способов найдет победить, нежели Стивен Томпсон. И это произошло, это происходило на протяжении всех трех раундов. И как бы ни стрёмно было наблюдать за Стивеном Томпсоном, но было понятно, что Билал Мухаммед выиграет. Поэтому абсолютно справедливая победа, забирает три раунда вчистую и продвигается дальше Билал Мухаммед. Вот единственное, что бы я хотел обсудить, это его послематчевое интервью. Мне оно показалось чересчур самоуверенным. Да, Билала Мухаммеда. Мне оно показалось чересчур самоуверенным, потому что даже несмотря на то, что в моих глазах он получил какую-то медийность после боя с Леоном Эдвардсом, но он не настолько получил этой самой медийности, чтобы замахиваться сразу на титульный бой и вызвать всех или назвать все имена, кроме Хамзата Чимаева.
Не-не-не, на Хамзата Чимаева он там тоже гнал. Это отдельный разговор. Да слушай, где ты вообще увидел в Мухаммеде хоть какую-то медийность? Даже комментаторы, там, Багдасарян с Володиным стебались, что как медийки у него как таковой нету. С чего, блин, быть вот, медийки?
Чувак,
у него,
что...
у него прозвище вот Remember the Name.
Я же сказал, что...
Слышь
меня? В моих глазах. Да-да-да, у него прозвище «Запомните имя», да.
Ну так.
Вот с этим прозвищем он выходит. Я говорю, в моих глазах, вот тут нужно, как бы я оговорку это сделал, что в моих глазах он получил какую-то медийность именно после боя с Леоном Эдвардсом, что, естественно, является вот этим самым парадоксом.
Слушай, на мой взгляд, у него медийки не было, и после Леона Эдвардса у него медийки не прибавилось. Если ее и прибавилось только за счет того, что он Леоном Эдвардсом как раз-таки все стебутся, за отсутствие медийки, и из-за этого знают Леона Эдвардса. И, может быть, на этой же вот волне, как бы, как-то чего-то узнали Билала Мухаммеда. Но это не назвать каким-то хайпом. Ну, как может чувак
нет,
прозвищем
ну,
Remember the Name, блин, быть хайповым? Да, его прозвище говорит само за себя. Говорю, звучит просто как мольба, ребят, ну запомните мое имя.
Нет, я говорю, я вот тут не спорю, это, конечно, не хайп.
Он мне Дариуша напоминает, на самом деле, в каком-то роде.
В том плане, что на него насрать абсолютно.
Да. Вроде чувак побеждает, да, вроде даже побеждает там уверенно, ну, в основном десижными, но тем не менее. Вот. Ну, да, он сейчас будет, скорее всего, там топ-5, да, или топ-6 какой-нибудь. Ну, топ-5, скорее всего, наверное, займет место Томпсона. Ну, а один хрен будет никому не нужен. То, что он там залупается на Ковингтона, просит титульник, да, там, в сторону Чимаева что-то бросает. Да, будем откровенно, Чимаев выйдет и убьет его. Реально, он его просто выйдет и убьет. Он не будет, как Томпсон, пытаться его держать на дистанции ногами. Он к нему просто подойдет, шатает ему как Мёршер, о котором мы еще позже поговорим. И все. И Мухаммед ляжет.
У меня вот вопрос единственное, что вот я бы посмотрел, на самом деле, Мухаммеда против Чимаева, потому что мне интересно, насколько он сможет составить хоть какую-то оппозицию Чимаеву. Вот именно это мне интересно. И на самом деле, когда до этого этот бой обсуждали, точнее, что-то там кто-то на кого-то в Твиттере, опять же, наезжал, мне почему-то хотелось на этот бой посмотреть именно с точки зрения того, что они, ну, универсальные бойцы, все-таки универсальные. Хотя Билал Мухаммед на руках, ну,
да ни хрена,
особо
ни хрена
и не показывал.
Универсальный.
Да. Ну как,
да, нет,
подавалось.
Нет, да, Мухаммед, ну, не универсальный, слушай, ну это братуха-борцуха такой обычный, ты на его внешний вид посмотри.
Так и что, внешний вид, ну нормально он сложен, господи. Просто человек может что-то сделать, как мне казалось, по крайней мере, руками, не знаю почему. Потому что, наверное, он пытался драться в стойке с Леоном Эдвардсом, но опять же, это было сколько до того, как он в глаз получил?
Ну, во втором раунде, по-моему, остановили бой. Ну, Леон Эдвардс его без шансов
там его перебивал.
Он его не перебивал. Он вообще там от него камня на камне в стойке не оставлял.
То есть, если бы не удар в глаз, то, скорее всего, Леон Эдвардс бой бы забрал.
100% вообще. Там Мухаммед уже еле на ногах стоял, я прям это прекрасно помню. Да не, ну слушай, Мухаммеда вот, если его ставить против ребят, у которых нет защиты от тейкдаунов, типа вот того же Томпсона, то да. А если его ставить реально с какими-то универсалами, типа Ковингтона, типа Усмана, типа Чимаева, то я бы этим там вообще ловить нечего. То есть ребята, которых нет слабой стороны яркой.
Ну, прикол в том, что тогда эти ребята закончились.
Какие ребята?
Ну, против которых его можно ставить, тогда они закончились. Вот Стивен Томпсон был последний, судя по всему, потому что дальше в топах все люди, которые умеют защищаться от тейкдаунов, еще могут уронить и могут перебороть.
Так а мне и кажется, что этот парень по ошибке в топ-5 сейчас будет. Не, на самом деле он сейчас Масвидалем. А, ну в топ-5 именно. Ну, может быть, он... Да нет, ну да с Бёрнсом, мне кажется, Бёрнс его вынесет. Кто Ковингтон вынесет, Усман вынесет, Эдвардс вынесет, Люки все-таки круче.
Хорошо,
Люки
смотри,
вынесет, я считаю.
Сейчас Билал Мухаммед залетает в топ-5.
Так.
И почему бы Чимаеву не подраться с человеком, который в топ-5?
Чимаев, я думаю, только рад будет. Просто это Мухаммеду нафиг не надо. Зачем Мухаммеду драться с человеком из топ... Ну, возможно, типа, вот это все равно паровоз хайпа, который сейчас идет за Чимаева, может дать ему... Вот тогда вот этот вот паровоз может дать ему реально какой-то хайп, которого как раз-таки у него ни хрена нету. То есть тот же Вандербой куда более хайповый чувак.
Хорошо, я просто давай... Да, ну, просто для сравнения. Вот мы обсуждали мейн-эвент, и там есть Крис Дакас. Вот про него я ни хренашеньки не знал. Про Билала Мухаммеда я хотя бы знал что-то. Вот чисто уровень диванной экспертизы, Билал Мухаммед для меня гораздо большая звезда, нежели Крис Дакас.
Слушай, ну Мухаммед из 16-го года в UFC, так или иначе ты попадал на его бои. Ну а, ну вот, кстати, вот я смотрю, с тем же Люки-то он встречался уже в 16-м году и отлетел за минуту от него, с Висентом Люки.
Ну, люди меняются, совершенствуются. Да нет, ну понятное дело, что он ненадолго.
Я уверен, что он ненадолго. Просто, чувак, ну Томпсон, ему реально 39 лет. Я не понимаю, на самом деле, откуда были такие коэффициенты. Я хотел поставить вот прямо перед боем, особенно когда я посмотрел, как они просто выходили, типа, посмотрел статистику и думаю, блин, что же я не залил. И зашел, там уже ставки были закрыты на этот бой, потому что это прям было вот буквально за пару минут до боя. Ставки уже были закрыты. Я прям очень хотел залить просто хату на Мухаммеда. Я был уверен, что он просто переедет Томпсон, ну как и оказалось. Там он первый раунд, там 2 минуты продержался, да, как-то поотстреливался ногами и все. Потом оказался в партере, второй, третий раунд, это вообще было убожество. А Томпсон, я имею в виду. То есть это был полнейший D-класс, его валили там в первые 15-20 секунд, и он просто не мог выбраться из-под Мухаммеда. Там на какие-то доли секунды выбирался, Мухаммед снова его валил, и, собственно, все продолжалось по новой. Мухаммед там накидывал ему сверху какие-то удары, пытался... Да он даже особо на болевые-то не пытался выходить. То есть он реально просто... Он просто сидел на нем и урабатывал его, все.
Кстати, хотел спросить, конец первого раунда, когда Мухаммед выбрался в топ, в бэк-топ-маунт, Надо было останавливать. Сел. Вот. Ты считаешь, что надо было останавливать?
Я считаю,
да?
что надо было останавливать. Там, я считаю... Это Херб Дин судил. Да-да-да.
Да, Херб Дин судил и стоял и смотрел. И вот я пытался понять, по какой причине он не останавливает. Единственное, что пришло в голову, это то, что не было какого-то сильного потрясения перед тем, как, соответственно, Билал Мухаммед залез в этот топ-маунт. То есть Томпсон был в уме и в здравии, так сказать, защищался руками, но защищался абсолютно пассивно. Он даже не пытался выбраться, он не пытался встать. Он доживал просто эти 40 секунд. Почему не остановил Херб Дин, я не понимаю. С другой стороны, если бы он остановил, это была бы такая, ну, получается, Билал бы Мухаммед выиграл таким техническим нокаутом и считал бы себя еще больше, ну, еще круче, чем он, наверное, считает себя сейчас.
Да нет, я думаю, Херб Дин об этом не думал совершенно, там, кем будет считать себя Мухаммед, просто он, ну, наверное, видел, что Томпсон, типа, еще в сознании что-то как-то, но, блин. Ну а что, к чему это привело? Просто даже если смотреть, вот как он пошел в угол после первого раунда, он уже реально был потерянный. И во втором-третьем раунде было видно, что все, Томпсон поплыл.
Я не думаю, что он был потерян. Я вот как раз-таки пытался посмотреть, в каком состоянии он встал. Встал он вроде абсолютно... Ну, то есть, как бы, да, понес какой-то урон, но не сказать, что он там был потрясен или еще что-то. То, что он выдохся, да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Но что показал Билал Мухаммед еще раз? Он показал, что, конечно, Стивен Томпсон не зря в свое время слился с Чимаева. То есть это вообще было бы без шансов, и абсолютно, конечно, Стивен Томпсон уже в этом смысле, мне кажется, не конкурентоспособен. Не знаю, с кем он может еще драться и какое он место в рейтинге должен занимать. Я его как бойца люблю, но, к сожалению, мне кажется, что он уже не может составлять конкуренцию молодым и тем более, более-менее во всех сферах подкованным бойцам.
Ну да, согласен. В общем-то, судейское решение 25-30, 26-30, 26-30. То есть один из судей вообще два раунда отдал 10-8, двое остальных судей один из раундов отдали 10-8. Совершенно обоснованно, совершенно заслуженно. Поэтому, ну да, здесь был просто реальный D-класс. Хотя Мухаммеда я бы абсолютно бы не назвал прям бойцом там топ-уровня. Ну, я не считаю, что Мухаммед должен входить в топ-5. Может быть, он как-то опровергнет, конечно, мое мнение о себе. Но вот те бои, которые я смотрел, где он выиграл там решением, где он действительно там бесшансово отлетал от нашего любимчика Леона Эдвардса, не знаю. Не думаю я, что он долго продержится в топ-5, там, кинут на него того же там какого-нибудь Шона Брейди, и я думаю, что придет его кончина. Ну и мне, в принципе, как боец он не нравится, как бы, да, то есть здесь чисто субъективная такая еще фигня, что он мне именно не нравится как боец. Томпсон мне нравится как боец, но я понимаю, что время его прошло, наверное, надо уходить на покой. Ну что, давай, наверное, с этим боем пора завязывать. Со Стивеном Томпсоном, наверное, тоже пора завязывать уже. Вернее, ему пора завязывать.
И с Билалом Мухаммедом тоже, собственно, видимо, завяжут когда-нибудь, ну, в ближайшем будущем.
Ну да, типа того. Ладно, давай к следующему. Перейдем к бою вечера. Погнали.
UFC на диване.
Ну что, давай переходим так к следующему бою, который был признан лучшим боем вечера. Уж заслуженно, не заслуженно, сложно сказать. Но учитывая, что здесь было всего три решения, и обычно как раз-таки лучший бой вечера дают всем боям зачастую, которые доходят до решения, и где было хорошее какое-то соперничество между оппонентами. И вот, собственно, в третьем по значимости бою встретились девушки Аманда Лемос и Анжела Хилл. Это женский минимальный вес. Девушки находятся на 11 и 12 строчках рейтинга. И, на самом деле, действительно, бой получился достаточно ярким. Вот мы с Юрой перед подкастом так слегка прям обсудили, ну, пробежались по каждому бою, там, мейн-карда, прилимов. И как-то вот думали, останавливаться на этом бое более подробно или нет. То есть, да, там вроде как лучший бой вечера, но вот мы до конца сомневались, потому что, ну, женские бои, да, за исключением каких-то титульных или топовых бойцов там с условной Андраде или Еджейчик, ну, как-то особого интереса и особого восторга не вызывают.
Но это не сексизм.
Это не сексизм, это наше просто субъективное отношение. Просто
мы, все мы, эти мы не 4 знаем. Подписчицы, которые у нас есть, включая наших мам и жен, просто отлетели сейчас от нашего подкаста, я чувствую.
Ну да. Не, ну просто мы объективно, наверное, мало знаем девушек, которые находятся, да, где-то вне рейтинга или на нижних строчках рейтинга, поэтому, по сути, про историю этих двух девушек нам, про их историю UFC, да, про их какие-то может быть, интересный момент там из жизни, из бойцовской карьеры, нам сказать сложно без дополнительного изучения, учитывая, что у нас диванная, максимально диванная аналитика, мы заниматься этим нихера не собираемся, мы будем говорить только то, что мы знаем. Вот, и то, что мы можем там нагуглить в течение минуты.
Да, и можем оценить максимум, симпотные или нет.
И здесь не скажу я, что они были сильно симпотными.
Они были потными, но не сим.
Потными, но не сим, типа того. Ну, бой, на самом деле, действительно получился довольно ярким. Результат этого боя закончился сплит-десижном в пользу, собственно, Аманды Лемос. Двое судей отдали победу именно ей. Ну и на самом деле, действительно, по ходу боя было достаточно сложно сказать, кто из девушек победил, поскольку постоянно инициатива кочевала то в одни руки и ноги, то в другие руки и ноги и в лицо. По ходу боя были хорошие размены, клинчи, было достаточно много партера. То есть, в принципе, все аспекты боя были задействованы. Девушки друг друга нормально так калашматили, чего от девушек, опять же, редко ждешь. То есть, как правило, у них бои более аккуратные какие-то, зачастую доходят до решения. Но вот в этом бою, несмотря на то, что до решения бой действительно дошел, но при этом скучным он не был абсолютно. В общем-то, ну, наверное, да, действительно, исходя из того, что было всего три боя, которые дошли до десижна, это тот бой, которому можно было дать лучший бой вечера. В общем-то, он был довольно-таки конкурентный, довольно-таки интересный. Единственное, что вот хотел бы поговорить с тобой, Юр, немножко о судейских карточках, собственно, которые и... выставили вот такие вот оценки, подарили сплитом непосредственно победу Лемос. То есть, как по мне, Лемос забирала всего лишь один раунд. Остальные два раунда забирала Хилл. То есть, там был, да, более-менее какой-то равный первый раунд, то есть, не совсем было понятно, кому это отдавать. Но, тем не менее, один из судей отдал все три раунда именно Аманде Лемос. Я не знаю, может, это его любовница. Но конкретно во втором раунде, тем, кто не смотрел этот бой, Хилл просто без шансов перебивал Лемос, там были более значимые удары. Она нанесла гораздо-гораздо больше урона своей сопернице, и отдать этот раунд, это, в принципе, наверное, было, опять же, результатом, как мы говорили в прошлом подкасте, созерцания причинных мест Octagon Girls, которые, может быть, сидели напротив этого судьи. Ну, я не знаю просто, как можно еще это воспринимать. Вот, Юр, тебе не показалось это странным?
Ну, мне, в отличие от тебя, бой, в принципе, не понравился. Из боя мне запомнился только первый раунд, где Лемос очень красиво фронткиком попала по Анджели Хилл.
Ну, это в самом начале то,
дальше
что было, да?
Мне казалось, что... Да, это было в самом начале, Анджела молодец, восстановилась. И дальше мне казалось, если честно, что она забирает второй и третий раунд. Не по количеству, может быть, ударов значимых, хотя, вот если посмотреть статистику...
Анджела Хилл забирает
по общих ударов. Да, мне казалось, что Анджела Хилл забирает второй и третий раунд. И то есть я тоже удивился, когда услышал, что Аманда Лемос в итоге победила. И вот если посмотреть статистику, общих ударов у Анджелы Хилл больше, чем у Аманды Лемос. Акцентированных ударов у Аманды Лемос больше всего на 2, нежели у Анджелы Хилл. Но при этом у Анджелы Хилл есть один тейкдаун, который засчитан. И то есть вот даже по статистическим показателям складывается чувство, что ну, должна была победить Анджела Хилл.
Ну, у судей-то нету этих статистических показателей, они-то оценивают просто в живую бой.
Естественно. Но визуально дальше, вот если переходить к живой оценке боя, опять же, нами, непрофессионалами, мне показалось, что второй и третий раунд должен был уйти Анджели Хилл. Поэтому я бы, наверное, не говорил громко про то, что это какой-то там булшит, но, то есть, какое-то странное решение судей. Но если нет, вот именно слово как бы в английской терминологии, вот это вот bullshit, это гораздо звучит, ну, жестче, что ли, нежели если перевести, что это странное решение судей. Хотя, как бы, мне кажется, что это странное решение судей. Поэтому я бы отдал победу Анджели Хилл.
Слушай,
вот и все.
Ну, вот на MMA Decision с нами действительно большинство согласны, то есть, большинство отдали именно Анджели Хилл, причем надо принимать в внимание, что она выходила еще и на коротком уведомлении. И там всего один эксперт отдал победу Лемос, в то время как там человек 8-9 отдали ее именно Анджели Хилл. То есть, ну, либо там такие же диванные эксперты, как и мы, ну, либо судьи какие-то говнари, вот. Двое судей говнари, подчеркну. Один прям особенный говнарь, который все три раунда отдал именно Аманде Лемос.
Ну, то есть, возможно, мы чего-то просто не знаем.
Ну да, или судьи что-то знают.
Или судьи что-то знают. А сам бой, если честно, мне вот не показался зрелищным, я... пытался его внимательно смотреть, но было очень скучно. И за исключением вот одного момента, точнее двух моментов, наверное, которые мне запомнились, это один фронт-кик от Лемос и один удар как бы а-ля в стиле журавля, который сделала Анджела Хилл и тоже как бы слегка задела Аманду Лемос. Вот в разных раундах эти удары произошли, вот они мне почему-то в память врезались, а все остальное вообще нет. И то есть да, они вроде дрались и вроде как бы друг друга... друг другу отвечали, была какая-то конкуренция. Но почему-то бой вот сам мне никак в душу не запал. И я не связываю это с тем, что это девушки. То есть, мне кажется, что это просто, ну, просто как бы не сложилось. Вот мне почему-то он не понравился. Я бы его смотреть не советовал, даже несмотря на то, что он бой вечером признан был.
Ну и хер с ним, давай, погнали дальше.
UFC на диване.
Ладно, давай, переходим к следующему бою, где встретились Рафаэль Асунсао против Рики Симона. Это легчайший вес, там, где, напомним, временным чемпионом является Петр Ян, наш соотечественник.
Поэтому особенно интересно за этим весом наблюдать.
Ну да, да, безусловно.
Ну плюс интересно наблюдать за этими парнями, потому что и про Рики Симона, и про Рафаэля Асунсао, в принципе, знаем достаточно много. Рики Симон, чувак, который на моей памяти, по крайней мере, он мне в память врезался как... очень перспективный боец, молодой боец, который выходил и там разбивал, условно говоря, всех, кого против него ставили, но случайно, очень случайно проиграл ветерану уже на тот момент Юрая Фейберу. Но сейчас он, я так понимаю, опять на серии с побед, и вот в этом бою он снова одержал победу, уверенную победу против Рафаэля Асунсао, тоже небезызвестный человек, человек, который одерживал достаточно много побед над крупными именами в этом дивизионе, но, опять же, последнее его, по крайней мере, яркое такое выступление – это хайлайты с нокаутом от Коди Гарбранта, небезызвестного нам, которого мы разбирали вдоль и поперек в прошлом нашем выпуске. Он очень красиво упал от него после удара около клетки. И вот здесь Рики Симон снова показал себя в своей прекрасной борцовской манере. Он ронял Рафаэля Асунсао и выиграл нокаутом. Очень четко попал ему хуком в челюсть и добил, после чего Рафаэль Асунсао уже встать не смог. Красивый, красивый бой, красивый финиш. Рики Симон очень хорошо смотрелся. И, скорее всего, учитывая то, что он сейчас был пока еще не номерным бойцом, а Рафаэль Асунсао входил в топ-15, Рики Симон, скорее всего, подвинет Рафаэля Асунсао и войдет таки в топ-15 абсолютно заслуженно, как мне кажется.
Да, я немножко прям расскажу такую предысторию, не этого боя, а вот предысторию непосредственно Рики Симона. Действительно, он пришел в UFC и начал довольно ярко, у него была достаточно хорошая серия, он ворвался в топ-15 рейтинга, но потом, как Юра уже сказал, он отлетел от Юрая Фейбера, потом еще отлетел и от Роба Фонда, которого мы тоже обсуждали как раз-таки вот на одном из предыдущих турниров. Это вот тот чувак, напомню, который отлетел как раз-таки от Жозе Альдо. Ну и, в общем-то, Симон после поражения от Роба Фонда вылетел из рейтинга и долгое время там не появлялся. Хотя как раз-таки после поражения от Роба Фонда он встал на победную тропу, и сегодняшняя победа для него является уже четвертой. Стоит отметить, что Асунсао был топ-12 рейтинга легчайшего дивизиона, соответственно, сейчас Рики Симон войдет не просто в топ-15, а войдет, скорее всего, в топ-12 этого рейтинга. Асунсао, возможно, вообще вылетит из рейтинга, и из промоушена, поскольку у него это уже четвертое поражение. Причем, да, он до этого проигрывал топовым ребятам, собственно, Гарбранту, как Юра упоминал, Сентхагену он проигрывал, Мораесу, когда он был, в смысле, Мораес еще был на таком относительном пике. То есть я не беру внимание, да, сегодняшнего Мораеса, который там в первом-втором раунде выдыхается и улетает в нокауты. Но Асунсао, да, уже действительно не тот.
Антиморалис.
Антиморалис. У него антиморалис у Асунсао произошел, да. Вот. В общем-то, до этого боя у него был простой полтора года. До этого он там тоже раз в год дрался, там, года так это с 18-го. Ну и, в общем-то, несмотря на то, что у него в прошлом были достаточно яркие победы над тем же Дилашоу, над тем же Стерлингом, над, собственно, тем же Фондом он выигрывал, которому отлетал Рики Симон. Но видно, что парень уже не вывозит, либо нет мотивации, нету какой-то такой силы ударов. В общем-то, действительно, Симон впервые за свою карьеру в UFC, впервые с 18 года он нокаутировал. До этого он выигрывал только решениями и сабмишинами. Но сегодня, вот собственно, что показательно, как раз своего самого высокорейтингового оппонента, он именно нокаутировал. Причем нокаутировал достаточно бескомпромиссно, ярко, то есть это не был какой-то лаки-панч, он действительно прям в хорошей серии до него добрался и уложил. Причем, что самое забавное, ты смотрел интервью Бисминга после боя?
Да, я видел. Ты имеешь в виду момент, где он сказал, что вот наконец-то вы победили человека из топ-15?
Ну да, да, достаточно рофильный момент. Просто я к тому, что Бисминг, видимо, очень круто готовится к турнирам, очень много читает про каждого из бойцов, собственно, того карда, который он освещает. Немножко поясню. Бисминг — это, собственно, один из комментаторов, UFC-аналитиков. И после боя он выходит в клетку, чтобы там взять такое мини-интервью у победителя, иногда там у проигравшего, если это какой-то яркий проигравший, скажем так, который готов дать интервью. И конкретно в интервью с Симоном он его поздравил с первой победой над рейтинговым соперником. Напомню, что Симон ранее был в рейтинге, он побеждал рейтинговых соперников. И Симон ему довольно забавно ответил, что как бы, Майк, я уже дрался как бы с рейтинговыми соперниками, побеждал их. На что Бисминг так несколько смутился, ну понятно, вы что порофлили, но просто к тому, что, конечно, Бисминг такой, бля, ну хоть почитал бы что ли, немножко про бойцов, хотя бы статистику бы их посмотрел бы, что ли, историю боев, меня этот момент позабавил. А так, в принципе, ну что про бой сказать. Рики Симон выступил ярко, он Асунсау и повалять успел, и по лицу ему немножко пораздавать, ну или множко, учитывая итоговый нокаут. Асунсау не показал практически ничего, у него вроде как раньше, по крайней мере, были достаточно сильные и мощные руки, но здесь Рики Симон прям пару раз, знаешь, как Нео так уклонился, мне, кстати, это очень понравилось, то есть реакция у него реально на уровне. Асунсау там толком ничего даже донести до него не смог за весь бой, ну и все. Закономерно, в общем-то, Асунсау проиграл, Рики Симон, скорее всего, топ-12, поздравляем его, крутой чувак, несмотря на то, что борцуха, но он такой борцуха яркий, то есть это история не того чувака, да, который там вышел полежать на своем оппоненте. Это реально чувак, который может и в стойке зарубиться и засабмитить уже по итогу именно в партере.
Ну, что еще добавить? В принципе, все сказано. Жаль Рафаэля Асунсау, но абсолютно радостно за Рики Симона. Жаль. И очень заслуженное. Ну, мне, да, жаль. Ну, такой, как бы, был человек и нет человека. Я так понимаю, вылетит он из UFC. А мне очень нравится смотреть хайлайты, как он падает от Коди Гарбранта. Вот прям очень нравится.
Ну, тебе никто не мешает их смотреть, собственно.
Никто не мешает, вылета. Но больше, получается, не будет хайлайтов с тем, как Рафаэль Асунсау падает от кого-то нового. А тут он проиграл Рики Симону, и, скорее всего, да, угроза, точнее, карьера под угрозой. А за Рики Симона радостно, поэтому, да, будем дальше смотреть, как он будет справляться со следующей оппозицией. Снова из топ-15, топ-10.
Да, да. Все, ладно, давай заканчивай, погнали к следующему бою.
UFC на диване.
Итак, пятый бой по значимости в мейн-карде. Это Диего Феррейра, 12-й номер легкого веса, против Матеуша Гамрота сражались. Ну, на самом деле, по этому бою, можно сказать-то и, наверное, не так много. Гамрот удосрочил Феррейру во втором раунде, ударил его по ребрам с колена. Бой проходил под диктовку Гамрота. Гамрот и тейкдаунов достаточно много донес до Феррейры, но стоит отметить, что в гарде он с ним не решился особенно сражаться, поскольку у Феррейра очень уверенный черный пояс по БЖЖ, который в принципе есть и у Гамрота, но все-таки Гамрот, видимо, ощущал какую-то разницу именно в классе на земле, поэтому он Феррейру чисто валил, ну и как-то дальше не хотел, в общем-то, лезть к нему в партер. Вставал, как бы давал вставать Феррейре и дальше продолжал ему накидывать в стойки, дальше валить, ну и, собственно, уже по кругу вплоть до второго раунда. Во втором раунде Гамрот прижал Феррейру к сетке и нанес пару очень таких, видимо, ощутимых ударов коленом, как стало, собственно, видно уже после этих ударов, что они были ощутимыми, то есть непосредственно в момент удара они таковыми не казались, поскольку после второго, по-моему, удара Феррейра начал стучать и, собственно, вербально сдаваться рефери. Ну, Гамрот на это не обратил внимания, то есть он там еще повалил Феррейру, вышел на удушку, только после этого там рефери уже подбежал там и его откинул от непосредственно Феррейра. И на повторе я пытался увидеть, то есть, может быть, у него что-то с ногой было, ну, то есть как-то подвернул или что, просто из-за чего вербальная сдача вот эта вот была, причем там достаточно такая она была, то есть на лице у Феррейра в момент сдачи прям была какая-то паника, боль, то есть вот это вот все прям дико выражалось. И впоследствии стало известно, что Гамрот нанес ему коленом какой-то очень акцентированный удар по ребрам, ну и, видимо, ему там пару ребер как раз-таки и сломал вот этим вот ударом коленом просто из-за спины. Поэтому теперь Гамрот залетает в рейтинг, очевидно, после победы над 12-м номером. У Феррейры, в свою очередь, это уже третье поражение подряд. До этого он отлетал от Дариуша, от Гиллеспи. В общем-то, последняя победа его была датирована 2020 годом, где он засабмитил Энтони Петтиса. Ну, а про Гамрота, что сказать, чувак молодец. У него третья уже победа в серии из четырех боев. Первое поражение, собственно, начал он в UFC с поражения. Там он проиграл сплитом с Гурамом Кутатыладзе. сплит был достаточно, ну, спорный. На мой взгляд, там выиграл Гамрот. Ну, как бы ладно, это, в общем, уже другой вопрос. Но суть в том, что сейчас он двигается на серии из трех досрочек. Яркий чувак, будет интересно посмотреть на него в легком весе. Достаточно такой редкий финиш, где просто со спины чувак как-то втыкает колено, ломает ребра. Интересно, интересно. Гамрот молодец. Будем наблюдать за ним. А Феррейре, ну, не знаю, может быть, дадут ему еще шанс, может, нет. Но, в принципе, не так он мне на самом деле интересен, как боец. А вот за Гамротом будет понаблюдать достаточно интересно.
Ну да, учитывая то, что он еще после матча сказал. Он сказал, что вот все хотят подраться с Конором Макгрегором, а на самом деле, чего там драться с Конором Макгрегором? Он уже бизнесмен и никакой не боец. И обратился к Майклу Чендлеру и сказал, что типа, давай-ка вот мы с тобой подеремся. Хватит там на Конора заглядываться, вот он есть я такой, подерись со мной. Ну, то есть, опять назвал громкое имя после достаточно, ну, яркой, наверное, победы, как ты и сказал. И в свою очередь хотелось бы только добавить то, что это очередной представитель дружественной или не дружественной, ну, дружественной Польши. И очередная такая польская сила, как обычно Блахович про себя говорит. Ну, по крайней мере, выглядит он внушительно. Не знаю, как он там дальше будет продвигаться, но у парня прикольный очень акцент. Он, в принципе, нормально бегло говорит по-английски, но вот с таким дичайшим польским акцентом. То есть, если Блахович прям хорошо говорит, то здесь прорывается вот это вот славянское.
Ну, у него всего 4 боя в UFC, научится еще. Вопрос времени.
Да, это я к тому, что, в принципе, да, яркий, интересный чувак, будет интересно понаблюдать за ним, и молодец, победил, круто.
UFC на диване.
Последний бой мейнкарда, точнее, первый бой, по идее, мейнкарда, который открывал мейнкард, это Кап Свонсон против Даррена Элкинса. Кап Свонсон, бой в полулегком весе, полулегкий дивизион, и бой, в котором Кап Свонсон победил ярко, красиво, нокаутом Даррена Элкинса, который известен своей татуировкой, у него на груди есть татуировка, написано «damage», то есть «урон», и вот урона он понес в этом бою очень много. Кап Свонсон был классический. Это, на самом деле, тоже один из ветеранов UFC, один из ветеранов этого самого дивизиона, который периодически показывает офигенные бои. Он очень крутой ударник, он, в принципе, достаточно выносливый чувак, но который может и упасть от нокаута, от удара, может и сам нокаутировать. И вот в этот раз произошло именно это, и приятно было очень понаблюдать за тем, как он феерично, опять же, боксировал. Он действительно показывал и красивые комбинации, и с наскока очень прикольно ударял этого Даррена Элкинса, который, ну, не составил ему никакой, на самом деле, оппозиции, и только подтвердил свое вот это вот странное прозвище. Потерпел много урона, получил очень крутую, мощную серию из трех ударов от Каба Свонсона прямо в челюсть. После этого Свонсон прямо как будто выцелил и попытался сделать красивый удар с вертушки. Я так и не понял, попал он или нет, потому что я несколько раз пересматривал этот момент.
Попал, он черканул.
Там вот на перемотке, как мне показалось, как будто он, знаешь, большим пальцем лишь задел там то ли по перчаткам, то ли по голове, но после этого удара именно
Элкинса повело.
Да. Ну, как бы Кап еще добавил с руки. И несколько раз просто старался пересматривать. Видимо, камера не схватила или там не с того ракурса. Но очень филигранно в таком случае сделана была вертушка Ильура Маваши. Очень красиво, конечно, попадет, скорее всего, вот этот удар в хайлайты. И радостно за Каба Свонсона. У Каба Свонсона была действительно... У него сейчас... тяжелый такой послужной список, потому что у него было до этого поражение Гиги Чикадзе, до этого вроде было две победы. Одна нокаутом над Даниэлем Пинедой, господи.
Кстати, очень яркий нокаут был. Это прям год назад, по-моему, нокаут случился в конце 20-го, да?
12 декабря 2020 года, да. До этого он побеждал Крона Грейси единогласным решением. И вот до этого у него была серия из 4 проигрышей. Ну да, там были такие имена, как Фрэнки Эдгар и Брайан Ортега, кому он проиграл. Особенно бой с Брайаном Ортегой там тогда попал тоже во все хайлайты, потому что тот, если я, насколько я помню, прямо в прыжке сделал гильотину и повис просто на Кабе Свонсоне и таким образом его задушил. В любом случае, Каб Свонсон — это всегда интересный персонаж, всегда интересный боец, его бои ждешь, потому что он может показать красивый бокс, фееричный просто. И вот, как и сейчас, может показать красивую вертушку в самом конце. Исключительно вот как будто в игрушке. Он просто решил сделать красивое добивание для того, чтобы попасть в хайлайт. И это круто.
Стоит отметить, что попал не только в хайлайт, но получил еще и бонус 50 тысяч за выступление вечера.
При том, что чуваку 38.
Ну, 38 не предел. Да, от Каба Свонсона действительно вышел очень яркий бой, где он тому самому Дарену Элкинсу нанес конкретный дэмэдж. Кучу раз просто за 2 минуты первого раунда успел уронить его в нокдауны. Там Дарен Элкинс пытался хвататься за ноги, как-то выживать. Но ему этого не помогло. Выжить он не смог больше 2 минут. И Свонсон ярко уработал его с вертушки. Добил с пары потом хуков. Ну и, собственно, все. Домой. Причем стоит отметить, что это же оба, на самом деле, ветераны. У них на пару там что-то около 40 боев в UFC.
То есть да, они... и оба не рейтинговые.
Да, и оба не рейтинговые. Что ну, не то, что парадоксально, просто они постоянно чередуют победы-поражения. Даррен Элкинс-то это вообще такой чувак камбэков. То есть он, в принципе, всегда получает просто массу урона и потом как-то умудряется камбэкнуть и переломить бой в свою пользу. Вот, ну, в принципе, все. Еще что-то хочешь сказать про этот бой?
Нет, ну, кроме того, что в очередной раз просто Каб Свонсон подтверждает, что он заслуживает открывать хотя бы главный карт и не разочаровывает.
Ну да. А, кстати, еще из раздела ненужных фактов, ненужной информации. Свонсон же побеждал Оливейру в 2012 году, когда Оливейра кратко еще выступал в полулегком весе. Так что Свонсон побеждал чемпиона легкого веса, на заметочку. Ладно, все, хватит про эту парочку. Давай перейдем к прилимам. Там, наверное,
давай
чуть покороче по уже. Чуть покороче уже пройдемся по боям прилимов. Давай, погнали.
UFC на диване.
Давай-то прямо начнем также с последнего боя прилимов и пойдем по нисходящей. Вот прям буквально, Юр, по паре минут. Просто мнение, чем интересен бой, чем запомнился. Может, какие-то интересные факты. Итак, прилимы начинаются, ну, вернее, заканчиваются. Это, как так, по главности, главный бой прилимов, если можно так назвать. Там встретились Дастин Стольцфус и Джеральд Миршард. Возможно, вы помните Миршарда по тому фееричному отлету от небезызвестного Чимаева, который уработал его буквально за 17 секунд, где Миршард не успел донести ни одного удара. Но на самом деле в этом бою Миршард показал, что это не какой-то там мешок. По мнению Юры, может быть, он и какой-то там мешок, но все-таки не совсем мешок. То есть это такой мешок, который вполне может вас засабмитить. В общем-то, что в этом бою и получилось. Джеральд Миршард 2,5 раунда у этого Штольцфуса конкретно брал в рот. Ну и во второй половине третьего раунда умудрился вылезти ему за спину и задушить. В общем-то, действительно, к концу боя как-то не совсем верилось, что ли, что Миршард могёт, потому что Штольцфус его и в партере как-то, ну, над ним доминировал, хотя вроде как Миршард такой прям топовый джитсер, который является одним из рекордсменов по сабмишнам в среднем весе, если, кстати, вообще не рекордсменом. После этой победы у Миршарда стало 3 победы в серии. Все 3 победы были одержаны за 2021 год, как раз-таки после поражения от Чимаева он все эти 3 победы одержал, все 3 победы одержаны сабмишнами. И интересный факт еще, что именно в день боя, 18 декабря, у него день рождения, и вот таким образом он сделал сам себе подарок на днюху. Круто, как ни странно, действительно, после боя с Чимаевым не верилось, что он как-то сможет оклематься после такого достаточно позорного поражения, особенно если вспомнить вот эту предматчевую пресс-конференцию, где там Чимаев его все стебал, типа, давай ты мне отдашь свой пояс, типа, что у тебя черный пояс по БЖЖ, но он нифига не стоит, что-то у меня какой-то коричневый, да, по-моему, у него, типа, и я тебя уработаю. И действительно, уработал его. Ну, а Штольцфус, скорее всего, отлетает к хренам из UFC, Он пришел с идеальной статистикой 13-0, но, собственно, с дебюта ни одного боя здесь не выиграл. У него 3 боя в UFC, 3 поражения. Собственно, сегодня Миршард ему оформил вот это вот 3-е поражение. Ну и я думаю, что до свидания, немец, больше мы тебя в октагоне не увидим, и хрен бы с тобой.
А Миршард-то был фаворитом.
Миршард был фаворитом, да. Как ни странно, он был действительно фаворитом. Не, ну вернее как, на самом деле, я тоже думал, что он должен побеждать, но я не ожидал, что первый до раунда он будет так отлетать. Первый раунд, если еще был достаточно таким ровным, то во втором раунде прямо он, ну, конкретно заглатывал, стоит отметить.
Ну, то есть это боец, который, ну, хорошо, вот если взять средний дивизион, ну, мы понимаем, что он как бы, ну, он не топчик. боец этот. То есть, да, он может задушить.
Да нет, нет,
но
конечно.
Но кому, кому он может составить там конкуренцию, если он здесь два раунда просто страдал, и молодец он только потому, что умудрился в третьем раунде все-таки выйти на болевой.
Не, ну слушай, победа есть победа. Это не победа каким-то лаки-панчем. Вспомни того же Оливейру, который что против Парье, что против Чендлера, чуть ли не отлетал в первом раунде и потом камбэкался. Как бы если чувак может камбэкаться, то честь ему и хвала. Я не считаю, что это надо как-то в минус возводить. Я думаю, он вполне на самом деле достоин болтаться где-нибудь в топ-15. Ну, понятно, что там в топовую десятку даже, я думаю, его дороги, наверное, нету. Все-таки он реально за свою карьеру понес очень много урона, и, как показал Чимаев, да, там ему достаточно реально нести один акцентированный удар, чтобы Мершерт упал. Но боец достаточно интересный. Я не скажу, что я его боев прямо жду, но когда его бой есть в карде, я его абсолютно не собираюсь пропускать, и всегда, в принципе, не без удовольствия смотрю на этого парня. Причем узнал я, да, действительно о нем только вот после боя с Чимаевым, то есть Миршерт действительно получил свой хайп, как ни странно, благодаря тому, что он за 17 секунд отлетел от Чимаева. Вот такой вот парадокс своего рода.
Ну,
парадокс
вот Булава Мухаммада. В топ-15 у нас находится Кевин Холланд, Крис Вайдман, например, 15-14 на место.
Холланда он уработает, 100%. Холланд вообще в партере ничего не умеет делать.
Но Холланд может
прям,
по нему попасть.
Это прям я уверен на 100%.
Я говорю, Холланд может по нему попасть.
Да, блин, да у Холланда нет такого ван-панч-нокаута, слушай. Он не может одним ударом уложить. Миршерт, ну реально, Миршерт это не мешок. Там просто должен быть реально какой-то Чимаев вот с одной акцентированной плюхой. Вот, то есть я согласен, что в среднем весе в топах его очень многие могут уложить. Но именно против чуваков, у которого нету точного и сильного акцентированного удара, Миршерт вполне себе может посражаться и вполне себе может их засабмитить. Поэтому не знаю. Не знаю, почему он тебе так не нравится. Вполне себе достойный персонаж, достойный боец. То есть не такой, что, знаешь, там, вот его брать и скармливать каким-то новичкам вовсе
нет. Ну не, задушил и молодец, если он и дальше продолжит эту серию. Если он и дальше продолжит эту серию, то честь ему и хвала. Но он меня как-то абсолютно не впечатлил. Но молодец, что реабилитировался и после двух провальных раундов смог выйти и взять победу.
Давай к следующему бою.
UFC на диване.
Обсудим следующий бой в двух словах прям. Это Джастин Таффо против Харри Лоу Хансакера. Лоу это не кличка, как бы это я просто порофлил именно над его фамилией Хансакер. Достаточно говорящая фамилия оказалась в этом бою. Это два тяжеловеса, оба не входят в рейтинг. Ну и Джастин Таффо это такой максимально прям полненький чувак. Это боец, который впервые в истории UFC не смог уложиться в лимит тяжелого веса. Чтобы вы понимали, лимит тяжелого веса это 120 с копейками килограмм. Он показал на весах 121,11. Это означает, что он часть своего гонорара отдает своему сопернику Хансакеру после того, как этот Хансакер, собственно, сделал сак и стал, наверное, просто сакером.
Это означает, что перед взвешиванием он не смог отказать себе в булочке.
Да, 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 наверное. Ну, короче, Джастин Таффо оказался на 13 килограмм тяжелее соперника, и, наверное, на самом деле, вот этот, опять же, избыток веса зарешал, как и зарешал в бою Деррика Льюиса. Таффо с первых секунд просто начал доносить удары через блок этому сакеру, Хансакеру, прошу прощения. И даже через блок просто тот чувак настолько чувствовал эти удары Таффо, что, ну, толком не мог от них сопротивляться. И по итогу, полностью в соответствии со своей фамилией, сделал то самое у Таффо, там, в первом же раунде, где Таффо просто пробил ему хайкик через блок. Причем лично мне показалось, что этот блок был, ну, достаточно далеко от головы, и как бы донести этот удар, ну, чтобы донести этот удар, да, он должен быть реально какой-то колоссальной силой, либо у тебя должен быть не блок, там, а какая-то подушка просто вместо рук.
И опять же, при том, что он такой тяжелый, хайкик.
Ну да.
Что,
да,
говорит, опять, что говорит о крутой гибкости и вот об атлетических способностях даже таких, казалось бы, нелегких ребят.
Ну да. Ну а так что еще сказать? Таффо прервал свою череду из двух поражений. После такого яркого финиша я не думаю, что его уволят из UFC, даже несмотря на провал на вешалке. А вот его соперник уже проигрывает второй раз подряд из двух боев. Собственно, у него всего это второй бой в UFC. Короче, он полнейший сакер. Ну, наверное, дадут ему еще разок подраться, а потом помашут лапкой. И больше мы этого сакера здесь не увидим.
Печально, печально.
Да, хз. Вообще, чувак абсолютно ничего не продемонстрировал. Просто казалось бы, что там при весе, знаешь, там 108 килограмм по сравнению со своим соперником, который весил 121, но он должен был, да, как на ногах быть легче или что-то. А тут такое чувство, что он был не то, что легче, а то, что он реально передвигался даже гораздо тяжелее вот этого вот, блин, 121-килограммового пончика. Ну, я не знаю, мне кажется, этому чуваку вообще нечего ловить просто в UFC, и он реальный хансакер прям.
UFC на диване.
Слушай, ну давай, Юр, прям также в двух словах скажем про два последних боя прилимов, которые, наверное, стоит хоть чуть-чуть осветить. Это, собственно, Сижара и Бэнкс против Мелисы Гатто, две девушки из женского налегчайшего дивизиона. Собственно, почему стоит про них говорить? Потому что здесь из-за своего нокаута Гатто был выдан бонус за выступление вечера. Бонус был получен по праву. Это был нокаут фронт-киком в корпус, после чего ее соперница просто сложилась и уже не смогла продолжить бой. То есть там было там буквально пару технических ударов в качестве добивания, но оно уже было так, больше для галочки. Красивый нокаут, красивое добивание. Больше, наверное, про этот бой особо сказать и нечего. То есть, да, Гатто молодец, круто все сделала. Но девушки даже не входят в топ своего веса, поэтому там какие-то ближайших громких боях говорить, наверное, пока нельзя. Посмотрим, может быть, в будущем Гатто как-то продвинется и сможет нам что-то показывать уже с более топовыми соперницами.
Также два неномерных бойца встретились и в следующем бою. Полулегкий вес, Чарльз Жарден и Андре Эвелл, который закончился решением единогласным, да, в пользу Чарльза Жардена, который красиво показал себя, уверенно выступал против Андре Эвелла. Это тоже как бы чуваки, которые не входят ни в какие рейтинги, но бой был достаточно интересным. Тебе бой понравился?
Не, бой был крутым. Кстати, кроме рофов, крутым. Однокалиточным, но крутым. То есть Жарден там в первом раунде еще как-то пару осечек давал, то есть первый раунд-то был довольно конкурентным, но потом он просто уничтожал этого Эвела и закончил вот как раз в стиле, о котором ты упоминал, это This is Sparta, где он просто фронт-киком в тело чувака просто откинул к сетке, он там присел такой в ахуе, короче, на жопу, и такими круглыми просто глазами смотрел на своего соперника. Ну, то есть там было понятно, да, что Жарден вообще прям безапелляционно забирает этот бой, и Эвел был просто разнесен. Насколько я помню, это у него третье поражение подряд из трех боев, опять же, в UFC. Ну и вряд ли мы его еще здесь увидим. А Жарден молодец, хорошо себя показал и уработал просто этого чувачка.
Ну и дичайшая статистика. Просто 150 против 59 общих ударов в пользу Жардена. Почти что в три раза чувак перебил просто своего соперника.
Ну да, да, нет, тут бой был абсолютно вообще однокалиточным, то есть и как раз-таки вот это один из трех боев, которые дошли до решения. Ну и этот бой точно нельзя было назвать лучшим боем вечера, поскольку... Ну хотя мы помним, да, нашего Шона О'Мелли, которого мы упоминаем почти каждый раз в том или ином контексте, где он просто за избиение типа, который не входит в рейтинг, просто ребята получают лучший бой вечера награду. Хотя как бы там никаким лучшим боем вечера и не пахло. В принципе, гипотетически, наверное, тоже могли так дать, но решили все-таки сделать такой небольшой реверанс в сторону девушек из женского минимального веса Аманды Лемос, Анджелы Хилл, которую мы упоминали ранее. Ну, там был бой объективно более конкурентный, куда более конкурентный, здесь был тупо разнос.
Ну, и на этом обсуждение турнира мы закончим.
Ну да, да, да.
UFC на диване.
Слушай, ну давай прям пройдемся по буквально паре моментов. Я думаю, нельзя не затронуть такой громкий бой Джейка Пола с Тайроном Вудли. Ты смотрел, нет?
Да, я видел нокаут. Я видел сам нокаут, я не видел, на самом деле, полностью бой. Я очень хочу посмотреть, что там происходило до этого нокаута. Потому что я видел этот нокаут, понимаешь, сейчас подпись, ну, как бы приписали, как вы думаете, Тайрон Вудли слил бой или нет? Ну, то есть, предположительно, что проиграл он его намеренно или нет.
А так там же Джейк Пол ему Ролексы подарил перед боем. Там везде показывали. И причем, я не знаю, на самом деле, в итоге внесли это в контракт или нет, но вроде как Джейк Пол, как раз чтобы избежать вот этих вот разговоров, которые были в предыдущем бою, да, где говорили, что типа Джейка Пола нельзя нокаутировать, что это запрещено контрактом, то в этом бою, насколько я помню, он хотел, наоборот, внести как раз-таки дополнительную награду, что если Тайрон Вудли его нокаутирует, он ему выдаст пол мульта баксов. И на самом деле Джейк Пол реально проседал в ходе этого боя. То есть, в принципе, Тайрон Вудли достаточно уверенно вел с ним бой, пока, собственно, не упал в нокаут.
Еще в комментариях писали относительно вот самого удара Джейка Пола, что в тот момент, когда он его наносил, он закрыл глаза. И вот над этим тоже, так сказать, простая публика очень смеется, что как бы говорит о том, что Джейк Пол все-таки не такой уж и скиллованный боец, каким его представляют или каким он себя подает. Ну, не знаю, по-моему, для блогера, опять же, он все-таки большой молодец. Не знаю, насколько победа это была честна или нечестна. Конечно, упал Тайрон Вудли.
Да не, честна, однозначно.
Упал он, конечно, очень красиво, очень ярко, прям кинематографично, я бы даже сказал. То есть, как будто вот вырубили его как в кино. Да. Я, опять же, тоже вот смотрел только с одной камеры, видел, то есть, с одного ракурса, как наносился этот удар, и мне почему-то казалось, что попал Джейк Пол в перчатку. Но потом, по-моему, фотография, я видел другую фотографию с другого ракурса, и там удар чисто в челюсть пришелся. Но если вот это действительно тот момент, который был зафиксирован, момент удара и момент нокаута, ну тогда никаких вопросов и нет, потому что там действительно четкое попадание прямо в челюсть было. То есть, вполне возможно, он его взял и вырубил, учитывая то, что он больше просто элементарно, чем Тайрон Вудли.
Да, конечно. Да нет, слушай, я не думаю, что здесь идет речь о каком-то покупном боя. Здесь просто очевидно, что Джейк Пол гораздо больше него, значительно тяжелее, да, там, и в плане бокса он, наверное, более скилловый. То есть, там же потом Тайрон Вудли говорил, что давай, типа, я подрался с тобой по правилам бокса, давай теперь выйдем, подеремся по правилам ММА, чтобы я мог тебя там валять, кидать туда-сюда.
Да, мне кажется, уже Тайрон Вудли просто... Ну,
да,
нужно,
понимаешь,
ему
он бабок уже просто хочет наварить.
Сесть, да, и с головой там одеялом накрыться. И немножечко поплакать.
Да, нифига себе. Слушай, он будет плакать и вытираться 100-долларовыми купюрами просто. Слезы. Я бы тоже так бы хотел попроигрывать.
Ну, ты думаешь, он еще где-то что-то как-то вот... Ну, он интересен разве? Вот после этого... Вот сейчас он проиграл второй раз. Ну, и что дальше? Вот на кого он еще может там...
Слушай,
напрыгнуть?
Ну, имя-то известное. Бывший чемпион все равно как-никак.
Ну, как-то за этим жалко уже наблюдать, тебе не кажется? Ну, то есть...
Чувак, а сколько бойцов, за которыми наблюдать жалко? И тем не менее, за которыми наблюдаешь? И вон Андерсон Сильва вышел, уработал чувака по правилам бокса. Хотя я вообще не ожидал ничего.
Ну как он это сделал, извините меня.
Так нет, я тебе к тому, что если Тайрон Вудли встретится с чуваком, который будет весить как он, и будет возрастом как он, то я считаю, у него есть хорошие шансы, просто ему надо найти хорошего соперника и все. Может быть, пойдет он в тот же Eagle FC, и там будет у Хабиба драться с какими-нибудь, да, там, ребятами, которые уже вроде как вышли в тираж, но которые в свое время имели громкие имена, типа того же вот Рашада Эванса. Ну, в смысле, я не говорю, что он будет драться с Рашадом Эвансом, я просто как пример именно тех бойцов, которых подписал Хабиб.
Рашад Эванс, кстати, тоже, по-моему, твит написал из разряда, что он в это не может поверить, в проигрыш Тайрона Вудли. Очень прикольно, что многие бойцы ММА, в принципе, топили за Вудли и хотели поддержать его, потому что он такой представитель вот этой вот всей... Братья,
ММА-культуры. Так и Стерлинг же тоже там в поддержку его в твиты писал.
Стерлинг, да, но он в этот раз, по-моему, написал твит из разряда, что ну, Джейка Пола не стоит недооценивать.
Ну да, да, да. Мол, не надо хейтить Тайрона Вудли за это поражение. Типа Джейк Пол нифига не хер с горы, как бы. Он крутой боксер, который заслуженно победил Тайрона Вудли не за счет того, что Тайрон Вудли хреновый, а за счет того, что Джейк Пол крутой. В принципе, победа была, ну, достаточно, наверное, заслуженная.
Но прикол в том, что я бы лучше, конечно, посмотрел на бой с Томми Фьюри.
Конечно, ну, слушай, профессиональный боксер и там ММАшник, да, ММАшник, который уже давно находится на серии поражений. Понятное дело, что выбор очевидный.
И как бы, да, жалко, что бой не состоялся.
Ты знаешь, ну, вот как ты думаешь, он же не состоялся там якобы из-за того, что у Фьюри что-то какая-то травма, да, выявилась там на тренировке или
ну,
как-то?
Ну да. Какая-то по-моему, была. Да, по-моему, он из-за травмы
вот.
Снялся.
Ну вот, а ты не думаешь, что он специально слился боя, потому что понимал, что если он проигрывает Джейку Полу, это пиздец крест на карьере. Ну или, по крайней мере, такое конкретное черное пятно.
Да я не думаю, с чего ему сливаться-то. Это... Слушай, он деньги потерял, он не заработал ничего с этого. Он готовился к этому бою, по крайней мере, это все везде раскручивалось. Ну как, ну, то есть сливаться... Ты к тому же молодой, как бы, молодой боец, который должен выходить и что-то показывать. Если уж ты залупнулся, простите меня за выражение, на громкое имя... коим сейчас Джейк Пол, естественно, является, ну тогда будь добр соответствовать.
Ну, блин, один это фрик-боксер, да, по факту, второй все-таки это профессиональный боксер, которого там охренеть какой брат, да, который там таких высот добился в спорте.
Да, поэтому который... это шанс тебе доказать просто, что вот ты настоящий боксер, вот ты человек-профессионал, который этим занимается там всю жизнь, этим действительно зарабатывает, не ровня тебе явно чувак, который просто пришел с ютубчика.
Ну, а прикинь, если факапнется?
Если факапнется, то факапнется. Ну, слушай, ну это же... А как иначе?
Ну, это просто такой удар по репутации и по будущей карьере, я предполагаю. Это такой хайп Джейку Полу, что тут Фьюри будет просто в диком прям проебе, как в ментальном плане, так и в плане профессиональном. И вот эти вот там, пусть там это будет 500, да, там даже миллион долларов, ну, просто, возможно, этот бой смогут поставить крест на его карьере.
Ну, просто это будет говорить о том, что Джейк Пол реально угроза, с которой стоит считаться. Вот и все.
Да? Слушай, не знаю, просто фриковый тип.
Ну, просто фриковый тип, который, простите, что брат, что он как-то... Ну, понятно, что у них фриковые бои, как бы, ну, такие попсовые. Но с другой стороны, чуваки, извини меня, тренят, чуваки выходят и чуваки
не,
делают.
Нет, да безусловно. Не-не-не, он крутой. Я не к тому, да, что это фрик какой-то в плохом смысле. Я к тому, что это фриковые бои, которые вот должны сражаться либо там с громкими именами, я имею в виду, не из профессионального бокса, а вот какие-то смежные, может быть, там ММА, да, там боксеры, другие блогеры. И на их уровне они будут круто смотреться. Но поставь их с профессиональным боксером, я думаю, там будет прям как конкретный D-класс.
Ну вот поэтому и хотелось вот бы говорить. Посмотреть на этот бой с Томми Фьюри. Прям очень хотелось бы.
Хотелось бы.
Потому что это как раз-таки докажет, что с профессиональными боксерами вам лезть как бы еще рано, ребят. Поэтому идите и устраивайте попсу. Попсу у вас устраивать получается, и это как бы хорошо, это ваше. А вот сюда в профессию не лезьте. Вот как бы... И мне кажется, на этом это удовлетворило бы всех.
Ну да, наверное. Ну, может, я думаю, мы еще увидим этот бой. Если реально Томми Фьюри слился именно из-за травмы, ну, вернее, что если он не слился, а действительно был вынужден отказаться от боя именно из-за травмы, то я думаю, что мы этот бой еще увидим, потому что бабки вокруг этого боя будут крутиться просто бешеные, причем как в пользу одного, так и в пользу другого, и в плане хайпа. И я думаю, что очень велика вероятность того, что этот бой мы увидим. Ну что, давай заканчивать, наверное, про Джейка Пола, Тайрона Вудли. То есть тема уже обсосана была еще летом, когда я ставился первый бой. Сейчас она дососана, поставлена жирная точка. Я думаю, больше Тайрона Вудли не светит ничего ни с одним из братьев. Поэтому давай, наверное, тему мы закроем. Я не знаю, что, будем говорить про какие-то интересные твиты, про какие-то вызовы того же там Колби Ковингтона?
Я думаю, это можно оставить на наши следующие какие-нибудь выпуски, которые будут уже в ближайший месяц посвящены именно новостям. Потому что на месяц ближайших турниров не будет. И, соответственно, будем обсуждать именно новости, которые произошли или которые там произойдут. Поэтому сейчас в завершении нашего с тобой подкаста, ну, хочется пожелать всем хорошего настроения, здоровья и поздравить всех с наступающими праздниками.
Ну, я думаю, мы на следующих выходных-то еще выйдем на связь перед Новым годом. Найдем время.
Ну, посмотрим, я так понимаю, да, посмотрим, как по новостям. Сколько их будет, ну или в любом случае обсудим.
Ну да, следующий турнир UFC у нас только в середине января, где в главном бою встретится Келвин Кэттер против моего любимого Гиги Чикадзе, который, я уверен, что является вообще прям абсолютным фаворитом и в плане букмекерки, и в плане моего личного, так сказать, мнения. Если там будет на него какой-то хороший коэффициент на нокаут в каком-то там первом-втором раунде, я... Прям с удовольствием эту ставочку сделаю. Буду смотреть уже ближе к дате турнира. Поэтому непосредственно подкаст после турнира у нас будет аж через месяц. Но до этого момента, я надеюсь, что может быть и на следующей неделе, и в какой-то из праздничных дней до вот этого вот турнира мы выйдем на связь и проговорим какие-то хайповые, интересные новости. Может быть, появится что-то интересное про того же Чимаева. В плане его следующего оппонента, а тут в последнее время много конкурентов, так сказать, на его руку, сердце и лицо появилось, и Буа Мухаммед на него что-то начал, и...
Да кто только на него, господи, не напрыгивает.
Ну да, да.
И на кого он только не напрыгивает.
Да, посмотрим, там может быть и Ковингтон решится.
Короче, пообсуждаем твиты, новости, всякие видосики, которые выходят, так что не прощаемся, нет, прощаемся на сегодня, но не прощаемся еще до конца года, увидимся, услышимся.
Да, увидимся. Все, всем спасибо за прослушивание, всем пока.
UFC на диване.